С новостями этого часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Счетная палата заявила о пропаже 230 миллиардов рублей из бюджета Москвы при Юрии Лужкове. В центре Каира рано утром вновь начались столкновения, сообщается о новых убитых и раненых. Более 1,5 миллиардов человек отмечают Новый год по лунному календарю. Вот такие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе программы. Итак, главная тема этого часа. Аудиторы нашли серьезные финансовые нарушения в деятельности московской мэрии. Глава счетной палаты Сергей Степашин оценил в 230 миллиардов рублей многочисленные нарушения в транспортном комплексе мэрии. До половины нарушений зафиксировано в системе транспортных госзакупок, в результате чего, например, 1 километр построенного метро в Москве обходится бюджету почти в 7 миллиардов рублей, а 1 километр автодороги немногим менее 5 миллиардов рублей. В пятницу Сергей Степашин обещает на пресс-конференции рассказать, куда уходили миллиарды из бюджета Москвы. Подробности в репортаже корреспондента «Свободы» Павла Куравского.
Сумма финансовых нарушений в мэрии Москвы, выявленных Счетной палатой России, может достигать 230 миллиардов рублей. Серьезной проверке также подвергся Банк Москвы. В интервью газете «Комсомольская правда» глава Счетной палаты Сергей Степашин объяснил, почему раньше его ведомство не могло вмешаться в ситуацию.
Нарушения, которые выявляла в свое время и местная счетная палата, да, и, соответственно, другие контролирующие органы просто не предавались гласности. Сегодня мы показали истинное положение ситуации с финансовыми нарушениями в Москве. Больше всего нарушений, конечно, мы выявили в вопросах, связанных с дорожным строительством и работе метро. Раньше мы не проверяли Москву, потому что там нет трансфертов из федерального бюджета. Это первый случай, когда руководство города обратилось к нам с просьбой провести такую работу вместе с местной контрольно-счетной палатой. Мы смотрели некоторые проекты, есть федеральный бюджет, но в целом в комплексе мы Москву не смотрели, потому что по закону права счетной палаты здесь ограничены. Хорошо это, плохо, я не знаю, но это закон.
Пресс-служба счетной палаты заявляет, что название ведомств и фамилии чиновников-нарушителей назовут в пятницу, 4 февраля, на коллегии ведомства. Там будут представлены окончательные результаты аудиторской проверки. На заседание коллегии приглашен прокурор. Необходимо ли его присутствие и привлекут ли к ответственности бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова? На эти вопросы «Радио Свобода» ответил лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Прокурор обязательно должен там присутствовать. Виновные за казнократство, за растрату бюджетных средств должны быть привлечены к ответственности. Если следствие выйдет на самого Лужкова, ну что ж, Лужков должен нести ответственность. Вопрос о том, будет ли привлечен лично сам Лужков, вот меня, например, он волнует в последнюю очередь. Должны быть привлечены виновные по закону. Кто ставил финансовые подписи, кто распоряжался кредитами, кто распоряжался другими финансовыми ресурсами. Эти люди должны понести ответственность. Сумма велика, выявленная Степашиным, 230 миллиардов. Это значит, что к ответственности должно быть привлечено много людей. Я боюсь, что этого не будет. Пройдет пресс-конференция, пошумят, потом, может быть, одного-двух, кого-то снимут с работы, кого-то, может быть, привлекут к ответственности, и все на этом закончится. Вот это у меня вызывает наибольшее опасение.
Сообщил в интервью «Радио Свобода» лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. В ноябре прошлого года новый столичный мэр Сергей Собянин просил Сергея Степашина провести аудит всего транспортного комплекса города. Проверка была поручена аудитору Сергею Рябухину, который заявлял о нарушениях в Мосгортрансе, Мосметрострое, столичной подземке и 6 департаментах мэрии по итогам их финансовой деятельности в 2008-2010 годах. По словам господина Рябухина, нарушения были обнаружены практически на ту же сумму – 232 миллиарда рублей. Больше всего на 122 миллиарда нарушений было найдено в системе транспортных госзакупок в Москве. Нарушения на 85 миллиардов рублей были найдены в порядке предоставления бюджетных инвестиций. Еще 22 миллиарда аудиторы признали неэффективным и нецелевым использованием бюджетных средств. Кроме того, в отчете контрольно-счетной палаты говорится о том, что средние годовые расходы на стационарные и мобильные телефонные номера составляли соответственно 5700 800 рублей и 31 тысячу рублей. При этом телефонные услуги правительству Москвы предоставляют и компании, аффилированные с самой мэрией. Наконец, в отчете упоминается принадлежащее департаменту имущества мэрии ОАО «Олимп», которое в отдельных случаях устанавливает ставки арендной платы за офисы, занимаемые столичными чиновниками, в 12,5 раз выше рыночной. С чем связана масштабная аудиторская проверка и во что она может вылиться, рассказывает политолог, эксперт фонда Карнеги Алексей Малашенко.
Поскольку у нас все происходит не по законам, а по понятиям, то, естественно, все это связано с приходом нового мэра. Первоначально он оглядывался, он менял чиновников не сразу, а он менял там их, так скажем, поштучно. Наконец, во-первых, надо было действительно разобраться, а кто такой Лужков и что такое за люди Лужкова, и выяснить, ну, сам простите меня, действительно, а куда делись деньги. Я думаю, что сумма намного больше, чем 230 миллиардов, потому что если мы это переведем в доллары, то жить можно. Что ждет Лужкова? Пока ничего. Пока он стал более чем лояльным. Пока у него есть Англия, куда он может переехать. Это, кстати говоря, будет очень милая компания Березовский и Лужков. Это будет замечательно. Это будет некий символ российской политической системы. А вот то, что помимо него пострадает огромное количество ребят, которые с ним работали, это совершенно очевидно. И, кстати говоря, видимо, это одна из причин, то, что очень резко, так сказать, повысился отток капитала. Есть мнение, что вот эти самые капиталы принадлежат как раз лужковским чиновникам. Я не исключаю торг. Я не исключаю торг, потому что все уехать не могут, всех посадить невозможно. Поэтому будет какая-то новая разновидность, может быть, постлужковских откатов или чего-то еще. Будут ли какие-то судебные процессы? Ну, наверняка. Во-первых, уже пригласили прокурора вот на подведение итогов, скажем, чтобы он послушал, понял, что у него тоже найдется работа. У нас в России идет кампания. Если мы посмотрим по провинции, что происходит, ну вот, например, недавний случай с мэром Братска. Его там тоже обвинили во взятках. Ну, конечно, не Лужков, конечно, не такие масштабы, но речь там тоже идет на миллионы. Если это кампания, это просто всем погрозить, так сказать, на уровне «кто не спрятался, я не виноват», это одно. Если это какой-то новый, качественно новый курс или попытки его проведения, а это связывают с Медведевым, это совсем другое. Во всяком случае, если рассматривать вот эти самые 232 миллиарда в контексте предвыборной кампании, то мне представляется, что это некие очки в пользу Медведева. Я не исключаю, что Медведев какие-то очки наберет.
Сказал Радио Свобода эксперт фонда Карнеги Алексей Малашенко. Что касается метро, в декабре прошлого года Генеральная прокуратура России потребовала уволить главу столичного метрополитена Дмитрия Гаева из-за подозрений в незаконном присвоении 112 миллионов рублей. Сегодня появилась информация о снятии Дмитрия Гаева с должности, но в мэрии Москвы слухи о том, что Гаев ушел с поста начальника метро, комментировать категорически отказались. Начальник Следственного комитета при МВД Алексей Аничин сегодня сообщил, что следствие не исключает возможности приглашения на допрос жены бывшего мэра Юрия Лужкова Елены Батуриной по делу о хищении 13 миллиардов рублей из бюджета Москвы. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Правительство Египта отрицает свою причастность к организации действий сторонников президента Хосни Мубарака, которые сегодня утром напали на участников антиправительственных демонстраций в центре Каира. Премьер-министр Египта Ахмед Шафик заявил, что будет проведено расследование. Он также пригласил всех представителей оппозиции, в том числе братьев-мусульман, на переговоры. Президент России заявил сегодня, что теракт в московском аэропорту Домодедово еще не раскрыт. На встрече с руководителями ряда российских спецслужб Дмитрий Медведев сказал, что считает недопустимым заявление о раскрытии теракта до окончания всех следственных процедур. Правоохранительные органы приостановили расследование убийства ингушского оппозиционера Макшарипа Аушева. Обвиняемые по делу так и не были установлены. В Казани обрушилась крыша здания одного из производственных предприятий. Погиб один человек. В Сане, столице Йемена, сегодня более 20 тысяч человек участвовали в новых акциях протеста с требованием отставки правительства и президента. В Дании суд признал виновным в терроризме сомалийца, который напал на карикатуриста Курта Вестергорда. Приговор по этому делу суд датского города Орхус вынесет в пятницу. На почти половину территории США обрушилась небывалая снежная буря. Сообщается как минимум о 12 погибших. Как всегда, хотел бы напомнить, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, блогами наших авторов, мнениями экспертов и очень многим другим вы всегда можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» – свободанews.ру. Вы слушаете программу «Время свободы». Еще одна новость. В Савеловском суде Москвы состоялось предварительное слушание по иску оппозиционеров Владимира Милова, Бориса Немцова и Владимира Рыжкова к главе правительства Владимиру Путину. Сопредседатели еще не зарегистрированной партии «Народной свободы» обвиняют премьера во лжи и клевете и требуют опровержения и компенсации в 1 000 000 рублей за моральный ущерб. Соответчиками по иску также проходит редакция телеканала «Россия-1» и ВГТРК, в эфире которых Путин обвинил оппозиционеров в разворовывании миллиардов вместе с опальным олигархом Борисом Березовским. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
На предварительное слушание в Савеловский суд сегодня пришли представители премьера и всероссийской телерадиокомпании, а также адвокат истцов Вадим Прохоров. Изначально предполагалось сделать процесс закрытым для прессы, но в последний момент журналистам разрешили присутствовать в зале суда. Во время предварительных слушаний представитель премьера Елена Забралова объяснила позицию ответчика. Его высказывания в ходе прямого эфира телепередачи «Разговор с Владимиром Путиным» являлись оценочным суждением, основанным на личном мнении об истцах как о политических фигурах.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждому гарантируется свобода мысли и слова. Мы полагаем, что вот те фразы, которые указаны в исковом заявлении, они, в общем-то, имели место в рамках телепрограммы. И общественная задача которой состояла в выяснении личного мнения о наиболее важных и значимых политических, социальных, экономических вопросах жизнедеятельности страны. В данном фрагменте разговора не распространяются какие-либо фактические утверждения, которые нуждаются в доказывании, поскольку ответчиком выражалось субъективное представление об истцах, деятельность которых является общественно открытой и системно освещаемой в средствах массовой информации.
Немцову, Рыжкову и Милову не понравился ответ Путина на вопрос, чего добиваются оппозиционеры, который был дан 16 декабря в ходе прямого эфира на телеканале «Россия-1». Премьер заявил, цитата, «В свое время они поураганили в 90-х годах, утащили вместе с Березовским и теми, кто сейчас находится в местах лишения свободы, немало миллиардов. Их от кормушки оттащили, они поиздержались, хочется вернуться и пополнить свои карманы. Но я думаю, что если мы позволим им это сделать, они отдельными миллиардами уже не ограничатся, они всю Россию продадут. Эти сведения не соответствуют действительности, а также порочат честь, достоинство и деловую репутацию, говорится в иске оппозиционеров. Вместе с премьером соответчиками проходит редакция телеканала «Россия-1» и ВГТРК. По словам адвоката Вадима Прохорова, от представителей СМИ истцы требуют лишь размещения в эфире опровержения. Правда, лишь в том случае, если такое решение примет суд. Главные претензии относятся непосредственно к Владимиру Путину. Моральный ущерб сопредседатели еще не зарегистрированной партии «Народной свободы» оценили в 1 000 000 рублей, говорит Вадим Прохоров.
Позицию Путина, которую мы услышали сегодня, она очень характерна. Да, доказательств нет, и, как я понимаю, не будет, но есть свобода слова, что хочу, то и говорю. Я сейчас уже вижу, что дело в любом случае перспективно со следующей точки зрения. В любом случае, сторона Путина, а именно она является у нас главным ответчиком, именно Путина, а вовсе не ВГТРК, не Второй канал мы рассматриваем как главным ответчиком, не представит ни малейших доказательств того, что Немцов, Милов и Рыжков украли какие-либо миллиарды или хотя бы миллионы или хотя бы тысячи рублей, долларов, евро или любой иной валюты. Вот это будет главный результат. Речь будет идти о том, насколько премьер-министр может позволить себе легкости речи необычайной, обвинять людей в краже, в хищении и так далее. Речь будет только об этом. Это в любом случае уже будет хорошим результатом, вне зависимости от решения суда. Хотя полагаю, что вообще при такой позиции, ну, мы всегда надеемся на остатки правосудия в нашей стране. Ну, все-таки мы надеемся.
Савеловский суд Москвы приступит к иску оппозиционеров по существу 14 февраля. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Египте оппозиционные продемократические молодежные группировки отказались от предложения премьер-министра СМИ Ахмеда Шафика начать переговоры и вновь потребовали отставки президента Хосни Мубарака. Ранее другие силы оппозиции, прежде всего запрещенное исламистское движение «Братья-мусульмане», также отказались от диалога с властями. В центре Каира по-прежнему находятся тысячи демонстрантов, требующих отставки президента. Сегодня ситуация на время нормализовалась, хотя стычки продолжаются. Военные, накануне практически не вмешивавшиеся в побоище, в результате которого не менее 6 человек погибли и сотни были ранены, сегодня начали разделять стороны, чтобы предотвратить новые столкновения. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
По поступающим из Каира сообщениям, солдаты при поддержке танков разделяют противостоящие группы сторонников и противников Мубарака и оттесняют их друг от друга. На центральной площади города, площади Тахрир, где вчера сторонники Мубарака атаковали антиправительственных демонстрантов и которая стала ареной ожесточенных столкновений, сегодня манифестанты возвели баррикады, чтобы противостоять возможным новым нападениям. Сегодня площадь посетила группа высокопоставленных военных. Сообщается, что они побеседовали с антиправительственными демонстрантами, которые окружили офицеров с криками «Народ и армия вместе». Премьер-министр Египта Ахмед Шафик в своем телевыступлении принес извинения за вчерашнее побоище. Он пообещал расследовать, кто стоит за нападением на мирную антиправительственную манифестацию, назвав его ужасной ошибкой. Как отмечает агентство Associated Press, публичное извинение высокопоставленного чиновника – крайне необычное событие. Один из оппозиционных лидеров, видный общественный деятель Мохаммед Эль-Бараде, заявил, что за нападением стояла полиция и что ее представители были непосредственно причастны к атаке на площадь. Министерство внутренних дел отрицает это. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила в преступной халатности правительство Египта, не предотвратившее насилие. США, как и другие западные страны, призвали к прекращению насилия и немедленным политическим реформам в Египте. Представитель Госдепартамента США Филипп Кроули сообщил:
«Мы не знаем, кто выпустил этих головорезов на улице Каира. Их называют сторонниками правительства. Кем бы они ни оказались, им придется ответить за то, что произошло. Была предпринята явная попытка запугать демонстрантов, которые обращаются к правительству и продолжают настаивать на переменах».
Между тем, премьер-министр Ахмед Шафик сообщил, что предложил оппозиции переговоры. Агентство Рейтер передает, что, отвечая на вопрос о возможности участия в переговорах, запрещенной в стране исламистской группы «Братья-мусульмане», Шафик сказал, что никто не будет исключен из диалога. Подобный комментарий до начавшихся в январе массовых протестов был бы немыслим, отмечает агентство. Напомним, что нападение сторонников Мубарака на занятую демонстрантами площадь было совершено после того, как оппозиционная коалиция отвергла выступление Мубарака, который пообещал не баллотироваться на предстоящих осенью выборах, провести реформы, но при этом заявил, что останется на посту президента до конца срока. Коалиция, в которую входят движение Эль-Бараде и братья-мусульмане, потребовала, чтобы Мубарак ушел в отставку немедленно.
Рассказывал мой коллега Валентин Барышников. Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», также отчасти посвященная событиям в Египте и реакции на них Соединенных Штатов. Рубрика подготовлена в студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Столкновение между оппозиционными и проправительственными демонстрантами в среду в Каире, в результате которых сотни людей были ранены и трое погибли, заставили Белый дом более решительно определить свое отношение к происходящему. Американская администрация решительно осуждает насилие на улицах Каира, свидетелями которого мы стали сегодня. Если оно было спровоцировано действиями правительства, это должно быть незамедлительно прекращено, заявил пресс-секретарь президента Обамы Роберт Гибс. Эти события подтверждают актуальность заявления, сделанного во вторник президентом Обамой, о том, что время для осуществления перемен подошло, этот момент настал. Но, как замечают многие наблюдатели, в этом призыве содержится очевидная недоговоренность. Представители Вашингтона отказались отвечать на вопрос, считают ли они египетского президента диктатором. Они не говорят и о том, должен ли, по их мнению, Мубарак немедленно уйти в отставку, или они предпочитают, чтобы он оставался у власти до президентских выборов, которые должны пройти через полгода. Согласно информационному агентству Associated Press, высокопоставленный представитель египетского правительства сетует на то, что приватно Белый дом требует ухода Мубарака, в то время как публично США говорят о необходимости передачи власти в руки нового руководства в результате организованного демократического процесса. Во вторник президент Обама изложил принципы американского подхода к разрешению кризиса в Египте. Никакая другая страна не может взять на себя роль определения лидеров Египта, только граждане Египта могут это сделать. Во время разговора с президентом Мубараком я выразил свое убеждение, что организованный процесс перемен должен быть реальным, мирным, и он должен начаться сейчас. В этом процессе, по словам президента Обамы, должны участвовать разные слои общества, он должен завершиться демократическими выборами и созданием правительства, способного ответить на запросы людей. Президент Обама заверил, что Соединенные Штаты остаются другом и союзниками Египта и готовы оказать ему необходимую поддержку во время процесса перемен. Столкновения противников и сторонников режима, которые произошли в среду, могут вынудить Соединенные Штаты однозначно принять сторону оппозиционных демонстрантов, если выяснится, что насилие на центральной площади Каира было спровоцировано властями, ищущими повода для подавления антиправительственных выступлений. Попытки законодательного отзыва реформы системы медицинского страхования, начатой республиканцами, был положен конец в среду, после того, как Сенат не поддержал соответствующий законопроект. Но это означает, что судьбу закона, конституционность которого оспорена в федеральных судах, в конце концов придется определить Верховному суду. С подробностями Алан Давыдов.
Однопартийцы президента Обамы в Сенате перевесом в 4 голоса заблокировали попытку республиканцев отменить принятый в марте закон, согласно которому более 30 миллионов американцев должны получить недоступную им прежде медицинскую страховку. Ранее за отмену этого закона проголосовали республиканцы в Палате представителей, получившие в ней большинство на ноябрьских выборах. Глава демократического большинства в Сенате Гарри Рид доволен, что демократам удалось провалить эту попытку. Это лишило бы детей права на медицинскую страховку, а взамен позволило бы страховым компаниям использовать астму или диабет как предлог отказать в медуслугах. Это не позволило бы вписывать детей в страховой полис родителей. Это лишило бы стариков права на бесплатный профилактический осмотр. Лидер республиканского меньшинства Митч МакКоннелл возражает. Аргументы против этого билля становятся все более убедительными с каждым днем. Все, что мы узнаем, доказывает, что закон зиждется на неверной посылке, что он должен быть отозван и замещен другим законом. Так говорят суды, так говорит американский народ. Голосование в Сенате прошло через 2 дня после того, как федеральный судья во Флориде счел неконституционным весь закон о реформе медицинского страхования, согласившись с утверждением 26 штатов о том, что федеральное правительство не вправе обязывать граждан, начиная с 2014 года, покупать медицинскую страховку под угрозой штрафа, как это предписывается одним из положений нового закона. Вслед за этим губернатор Флориды, республиканец Рик Скотт, заявил, что не будет вводить в своем штате указанный закон до окончательного решения его судьбы судами. Эксперты теперь не сомневаются, что в конце концов правомощность закона о реформе системы медицинского страхования определит Верховный суд, потому что противостояние сторонников и противников реформы касается принципиальных для политической системы вопросов. Главный из них – пределы полномочий федерального правительства. В данном случае имеет ли оно право требовать от каждого американца приобретения определенного товара – медицинской страховки. Эксперты пока не берутся предсказывать, какую позицию могут занять колеблющиеся члены Верховного суда, ибо проблема настолько сложна, что не укладывается в традиционные рамки идеологических установок.
У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Египте оппозиционные продемократические молодежные группировки отказались от предложения премьер-министра Ахмеда Шафика начать переговоры и вновь потребовали отставки президента Хосни Мубарака. Ранее другие силы оппозиции, прежде всего запрещенное исламистское движение «Братья-мусульмане», также отказались от диалога с властями. В центре Каира по-прежнему находятся тысячи демонстрантов, требующих отставки президента. Со среды происходит столкновение между манифестантами и сторонниками Мубарака. Погибли уже 5 человек, более 800 ранены. Президент России заявил сегодня, что теракт в московском аэропорту Домодедово еще не раскрыт. На встрече с директором ФСБ и руководителем Следственного комитета Дмитрий Медведев сказал, что считает недопустимым заявление о раскрытии теракта до окончания всех следственных процедур. В Савеловском суде Москвы прошли предварительные слушания по иску 3 оппозиционных политиков к премьер-министру России Владимиру Путину о защите чести и достоинства. Основное заседание суда назначено на 14 февраля. Правоохранительные органы приостановили расследование убийства ингушского оппозиционера Макшарипа Аушева. Как сообщил следователь, обвиняемые по делу так и не были установлены. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников Центрального аппарата Министерства внутренних дел России по обвинению в мошенничестве. В Сане, столице Йемена, сегодня более 20 тысяч человек участвовали в акциях протеста с требованием отставки правительства и президента. Верхняя палата парламента Казахстана в четверг одобрила поправки к закону о проведении внеочередных президентских выборов. По некоторым сведениям, эти выборы могут состояться уже через 3 месяца. В Дании суд признал виновным в терроризме сомалийца, который напал на карикатуриста Курта Вестергорда. Приговор по этому делу суд датского города Орхус вынесет в пятницу. На почти половину территории США обрушилась небывалая снежная буря. Сообщается как минимум о 12 погибших. Продолжим программу и напоминаю всем слушателям, что со вторника по пятницу в 22 часа по московскому времени в нашем эфире всегда аналитический радиожурнал «Время и мир». И сейчас мы вновь беседуем с автором и ведущей программы, моей коллегой Ириной Лагуниной. Ирина, здравствуйте.
Добрый день, Саша. Я сразу с колес начну, что мы сегодня представим на суд наших слушателей интервью с вот тем самым специальным докладчиком парламентской ассамблеи Совета Европы Диком Марти, который сделал нашумевший доклад о торговле органами в Косово, которым, по его словам, причастен и премьер-министр Косово Хашим Тачи. Напомню, что сейчас парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за то, чтобы провести непредвзятое расследование всех, ну, даже я не могу сказать фактов, я читала этот доклад, но всех подозрений, которые высказывает Дик Марти. И, скажем откровенно, я вот сейчас как раз слушаю запись этого интервью. Дик Марти говорит только по-французски, поэтому нам придется давать его перевод. И у меня она оставляет достаточно странное ощущение. Но я в данном случае решила, что мы дадим это интервью так, как оно звучало, как оно проходило, как он отвечал, без купюр и без сокращений, потому что, ну, в конце концов, это политический деятель. Это,
но вы заинтриговали, член. Ну, хотя бы вот какие-то детали, на что, в первую очередь, вот вы обратили взгляд, и что вас смутило?
Вы знаете, я просто принесла с собой в студию один из его ответов. Наш корреспондент Анастасия Кириленко, которая брала это интервью, задает ему достаточно прямой вопрос. Обвинение в адрес премьер-министра Косово Хашима Тачи. Да, обвинения Дика Марти появились после того уже, как вышла книга бывшего прокурора Международного трибунала по бывшей Югославии Карла Дель Понте с аналогичными обвинениями. После этого ходили даже слухи, что Тачи на торговле органами заработал аж 4 миллиона долларов там, или евро, разные данные. «Вы проводили такие подсчеты?» – спрашивает наш корреспондент. Дик Марти отвечает: «Я не могу это подтвердить. Я только знаю, что есть политические деятели, которые декларируют абсолютно смешные доходы, но при этом владеют огромным состоянием. Я думаю, что одно из средств борьбы с организованной преступностью – установить следующие юридические правила. Лица, обогатившиеся непонятным путем, не имеющие легальных доходов, должны сами указать и доказать источник денег. В противном случае деньги должны изыматься». Откровенно говоря, я от политика такого уровня, который наделал столько шума, и шума, который будет иметь политические и международные последствия, ожидала, ну, откровенно говоря, более прямого ответа на достаточно прямой вопрос корреспондента.
Ясно, Ирина, спасибо. Я напоминаю, что вот такова одна из главных тем свежего выпуска программы «Время и мир». Как всегда, в 22 часа по московскому времени готовит и ведет программу Ирина Лагунина. Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня в Москве проходит круглый стол, посвященный судебному преследованию компании «ЮКОС». Он организован комиссией Общественной палаты по вопросам развития гражданского общества. Тема дискуссии – общество и власть, отношения после приговора по второму делу «ЮКОСа». Член Общественной палаты, профессор кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ и участница сегодняшней дискуссии Елена Лукьянова рассказала в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Лейле Гениатуллиной, какие вопросы обсуждают на круглом столе.
Приговор по второму делу ЮКОС имеет знаковое значение для взаимоотношений общества и власти. В первую очередь потому, что этот приговор вскрывает очень многие пороки сегодняшней судебной системы в России. На самом деле таких приговоров очень много, но в этом, как в капле воды под микроскопом, выявлены наиболее типичные характеристики этой судебной системы. Это и нарушение процессуальных норм, это фактическое задерживание судами обвинительных заключений или того, что пишется прокуратурой, по заказным уголовным делам, которых сегодня в России пока еще очень много и предположительно отбывает наказание по таким заказным делам около 300 тысяч человек и, может быть, даже больше. В основном это предприниматели. Очень серьезный вопрос – это отношение между государством и бизнесом, потому что сегодня в России бизнес живет в условиях принципа презумпции виновности. Он априори виновен. В приговоре Ходорковскому ему в вину вменяется, например, развитие компании. То есть развитие компании ставится как условие совершения преступления. Вот если ты работаешь и ничего не развиваешь, то ты вроде как и не преступник. А если компанию развиваешь, капитализируешь, налаживаешь производство, увеличиваешь добычу нефти, совершенствуешь внутрикорпоративные отношения, то это делаешь только ради своей собственной прибыли, а не ради того, чтобы компания успешно работала. Вот эти чудовищные вещи, конечно, главный и важнейший вопрос – это состав преступления, который не был разъяснен. Прокуратура отказалась разъяснять состав преступления в процессе, сказала, что это не ее обязанность. И давление на суд, вот это вопрос, который тоже должен рассматривать, это очень все важно. Все это не может не развиваться, вопреки той пиаровской кампании, которая сейчас началась для того, чтобы легитимизировать, ну, совершенно абсурдный приговор. Последние дни показали, что обществу не безразличен результат этого суда. Что еще, наверное, будет обсуждено, по крайней мере, я буду поднимать этот вопрос. Я считаю, что общественная палата должна принять участие в проведении экспертизы. Было принято решение на Совете прав человека и развития гражданского общества и согласен на проведение, которое дал президент. Для того, чтобы это получило более широкое освещение, расширился круг экспертов, и надо поработать.
А о чем говорит то, что Медведев согласился с предложением провести вот эту независимую экспертизу? Говорит ли о том, что наступил период какого-то потепления, может быть?
Это не потепление, это период перелома. Если он официально при Совете сказал, что проводите такую экспертизу, значит, результаты этой экспертизы с четкими ясными выводами будут положены на стол, и из этого будут, видимо, проистекать некие решения.
В эфире «Радио Свобода» была Елена Лукьянова, член Общественной палаты России, участница сегодняшнего круглого стола в Москве, посвященного судебному преследованию компании «ЮКОС».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу. Более, наверное, 1,5 миллиардов человек, и в первую очередь самая густонаселенная страна планеты, Китай, празднует сегодня Новый год. Новый год по лунному календарю. Об особенностях этого праздника расскажет обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский, который долгое время жил и работал в Китае. С ним беседовал мой коллега Арслан Саидов.
То, что для европейцев считается Новым годом по лунному календарю, это на самом деле праздник начала весны, по-китайски он называется чуньцзе, то есть с наступлением Нового года по лунному календарю как раз и начинается весна, и я думаю, что можно сказать, что это самый главный праздник в Китае, впрочем, не только в Китае, конечно, и это праздник семейный, с особыми традициями, и, конечно же, это то время, когда все стремятся вернуться в свой родной дом, поэтому несколько дней до наступления чуньцзе и несколько дней после транспорт в Китае испытывает совершенно колоссальные перегрузки. Ну, можно себе представить, когда сотни миллионов людей двигаются, ну, например, студенты хотят вернуться домой, у них в это время каникулы, очень у многих отпуска, конечно же, вот эти дни, они не рабочие, поэтому это просто гигантское количество народу, которое едет вначале в одну сторону, потом уже возвращается после праздника на свои работы. рабочие места или места учебы. Так что тем, кто собирается, например, посетить Китай, не стоит ехать туда вот в эти дни, потому что можно столкнуться с очень серьезными трудностями.
Андрей, верно ли, что этот праздник, праздник наступления Нового года по лунному календарю, каждый год приходится на разные даты?
Да, разумеется. В общем, эти даты варьируются, потому что речь идет именно о лунном календаре, который не совпадает с солнечным. И, в общем, эти даты, они могут варьироваться от второй половины января до 15 февраля, если не ошибаюсь. Вот эта дата самая поздняя, когда наступает Новый год по лунному календарю.
Китай отмечает Новый год несколько дней. В этом году празднование продлится с 3 по 8 февраля. Андрей, также сообщается о том, что Китай на эти дни закрывает границы. Насколько это серьезно?
Вы знаете, это некоторое преувеличение. Тут я должен вернуться к тому, о чем я говорил. Все стремятся домой в эти дни, но вот в дни празднования практически все учреждения перестают работать. И в определенной степени это касается и многих, ну, например, таможенных пунктов, хотя не все они закрываются, в частности, на границе с Россией. Можно говорить, несколько преувеличивая, о том, что граница закрыта, но на самом деле это те дни, когда никто не хочет работать, и, собственно говоря, и не работает, и так общепринято. Вы знаете, вот я, например, живу в Праге, и это особенно заметно, потому что здесь, например, в Праге есть очень много лавок, ну, скажем, овощных лавок, которые содержат китайцы. Эти лавки работают и в Рождество, эти лавки работают и в Новый год по солнечному календарю, 31 декабря. Они открываются раньше всех, они закрываются позже всех, но именно в эти дни они закрыты все. Все вот эти магазины маленькие, они закрыты, и несмотря на то, что, в общем, китайцам, в общем, и не только китайцам присуще вот это стремление заработать как можно больше, поэтому они и работают изо всех сил, вот в эти дни все закрыто, и туда соваться просто бессмысленно.
Андрей, когда вы жили в Китае, вам приходилось встречать Новый год по лунному календарю? Насколько сильно традиции встречать этот праздник отличаются от российских традиций, от европейских традиций?
Можно говорить о том, что времена меняются. Дело все в том, что, с одной стороны, это действительно семейный праздник, то есть вся семья собирается за столом, а существует определенная традиция и в еде в эти дни, и главная ее особенность – это цзяодзи, это такие пельмени китайские, которые, в общем, некоторые из них похожи, некоторые отличаются от тех пельменей, к которым мы, например, привыкли в России. И, в общем, понятно, что это вот по-настоящему семейный праздник. То есть вся семья собирается вечером перед наступлением Нового года за столом. Ну, а потом фейерверк. Фейерверк, на самом деле, часто мощнее, чем те фейерверки, к которым мы привыкли в европейских странах, ну, в странах Запада. И эти фейерверки, они, конечно, производят грандиозное впечатление, правда, они еще и очень опасны, потому что вот эти петарды, они рвутся повсюду, и в это время выйти на улицу, ну, по-настоящему может быть опасно, и на самом деле довольно много людей гибнет в эти дни от некачественных петард, хлопушек, просто люди получают ожоги или даже погибают, и все попытки властей каким-то образом вот ограничить использование этих хлопушек, они, в общем, достаточно неудачны, настолько велика.
О том, как отмечают Новый год по лунному календарю в Китае, в беседе с моим коллегой Арсланом Саидовым рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
«Радио Свобода». Новости.
В Египте оппозиционные продемократические молодежные группировки отказались от предложения премьер-министра Ахмеда Шафика начать переговоры и вновь потребовали отставки президента Хосни Мубарака. Ранее другие силы оппозиции, прежде всего исламистское движение «Братья-мусульмане», также отказались от диалога с властями. В центре Каира по-прежнему находятся тысячи демонстрантов, требующих отставки президента, а также происходит столкновение между манифестантами и сторонниками Мубарака.
Президент России заявил сегодня, что теракт в московском аэропорту Домодедово еще не раскрыт. На встрече с руководителями спецслужб Дмитрий Медведев сказал, что считает недопустимым заявление о раскрытии теракта до окончания всех следственных процедур. В Савеловском суде Москвы прошли предварительные слушания по иску трех оппозиционных политиков премьер-министру России Владимиру Путину о защите чести и достоинства. Правоохранительные органы приостановили расследование убийства ингушского оппозиционера Макшарипа Аушева. Обвиняемые по делу, как сообщило следствие, так и не были установлены. В Сане, столице Йемена, сегодня более 20 тысяч человек участвовали в акциях протеста с требованием отставки правительства и президента. Верхняя палата парламента Казахстана в четверг одобрила поправки к закону о проведении внеочередных президентских выборов. Они могут пройти, по некоторым данным, уже через 3 месяца. На почти половину территории США обрушилась громадная снежная буря. Сообщается уже как минимум о 12 погибших. Цены на продовольствие в мире достигли в начале этого года рекордного уровня. Об этом сообщает продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. В Дании суд признал виновным в терроризме сомалийца, который напал на карикатуриста Курта Вестергорда. Приговор по этому делу суд датского города Орхус вынесет в пятницу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем программу «Время свободы». С 10 по 20 февраля в Берлине в 61 раз пройдет кинофестиваль. В основной конкурс отобрана в том числе картина Александра Миндадзе под названием «В субботу». О ней рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
В 2007 году Миндадзе дебютировал в кино как режиссер. Картина называлась «Отрыв». Второй фильм, снятый драматургом по собственному сценарию, отобран в основной конкурс Берлинского кинофестиваля. Называется «В субботу». Действие происходит 26 апреля 1986 года, в тот день, когда произошла страшная авария в Чернобыле. Миндадзе снял фильм о человеке, который узнает то, что неведомо другим. Герой, превосходная роль Антона Шагина, пробует спастись. Но вроде бы случайные вещи, а на самом деле сила привычки, мешает Валику бежать. Вместо того, чтобы двигаться вперед, он начинает движение вспять, к самому себе. Возможно, впрочем, и другое прочтение. Привычная жизнь – это такая топь, из которой не всякий может выбраться. Послушаем Антона Шагина. Кинозрители знают его в основном по фильмам Валерия Тодоровского «Стиляги и тиски», а театральная публика – по «Вишневому саду Ленкома», где он играет Лопахина.
Мне везет режиссеров хороших. И могу сказать одно, что Александр Анатольевич не только выдающийся режиссер, но он еще, безусловно, писатель. А этот сценарий, в котором мне довелось играть, мне кажется, вообще является художественно-литературным полноценным произведением.
Выслушав Антона Шагина, я обращаюсь с вопросом к Александру Миндадзе.
В титрах фильма будет указано, что там несколько стран принимало участие. Это Россия, так Беларусь, было. Украина и вот эта самая Германия.
Белоруссия, правда. Ну, Белоруссия, которые, в общем, ну что, ну, они в последнюю секунду не стали участвовать в этом проекте. Ну, они должны были дать тоже какие-то деньги небольшие свои, ну, потому что это их, прямо скажем, катастрофа очень даже чернобыльская касалась. Возникли идеологические претензии мгновенно, в единственном случае. Они не возникали ни здесь, ни на Украине, но там возникло, в каком виде представлено украинское руководство, трусливое, растерянное и прочее.
А на Украине вы снимали?
Мы, конечно, в Припяти не снимали не потому, что там нельзя снимать, а потому что нам нужен был город ровно Припять только до. Это два города. Это город Светлодарск в Донецкой области, где мы снимали примерно 3/4 картины. И город Энергодар, это атомный город в Запорожской области.
Речь идет о том дне, когда, собственно говоря, рванул реактор.
Да, да, это фильм не о начальствах. И это фильм не в коем случае не о этой атомной катастрофе. Это фильм просто об одном дне вот этой вот слепой субботе незнания 26 апреля конкретно. Это все основано на огромном количестве собранных документов и материалов, очень конкретных сведений, воспоминаний людей, которые жили в этот день. Это ровно как было, но в ночь на субботу субботы это случилось. Всю субботу это все было уже известно начальству, хотя и они не верили, что такое может быть, что вообще реакторы взрываются. Но вся суббота была абсолютно... Люди жили, как жили, и когда... даже понимали, что это случилось, все равно жили. И эвакуация началась 27-го воскресенья в 12 часов дня. Так что это вот об этом, вот об этих людях, о человеке, который не может убежать. Он не в силах убежать, он понимает. Это карьерный комсомольский человек, абсолютно, казалось бы, не приспособленный к выбору, так сказать, своего пути и так далее, который... оказывается, в бункере, и который узнает и бросается в город, хватает женщину, который вот так и не подошел в трудную минуту, но женщина экзистенциалистки ломает каблук, потом он идет за ее паспортом в ресторан, а потом он пьет. Это о том, о силе мелочей, которые, значит, как-то, значит, становятся столь существенными, важными, и как путы треножат, а жизнь в это последнее мгновение расцветает вдруг невиданными, яркими красками, которые ослепляют и ноги останавливаются. В общем, это некая метафора ситуации, которая, в общем, актуальна, ну, и сегодня для всех нас, и в частности для меня, когда я умом понимаю, что я должен что-то менять, что невозможно так больше жить, но, однако, я не в силах разорвать круг этой жизни, которая в эту минуту, так сказать, выбора становится для меня еще дороже, и все эти мелочи только расцветают последним и просто слепящим светом.
Полную версию разговора с Александром Миндадзе можно послушать в программе «Российский час. Проверк барьеров». Сегодня в 23 часа по московскому времени ведет программу также Марина Тимашева. Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о многочисленных признаках жизни во Вселенной, обнаруженных американскими учеными. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мощный снегопад, покрывший более чем полуметровым слоем снега почти половину территории Соединенных Штатов, превратил даже оживленные магистрали в многокилометровые снежные капканы для автомобилей. В Чикаго тысячи автомобилистов, не ожидавших такого буйства природы, были вынуждены остановиться там, где их застала буря, на дорогах, и лишь надеяться на то, что их не занесет по крышу. Десятки миллионов жителей Среднего Запада и севера страны оставались в среду дома. Власти нескольких штатов объявили чрезвычайное положение. Были отменены 13 тысяч авиарейсов, почти на треть больше, чем во время рождественского урагана, когда многим авиапассажирам пришлось провести несколько дней в аэропортах. На этот раз подобного не произошло, поскольку полеты были отменены заранее. После снежного удара главной проблемой становится мороз. Появляется опасность крушения различных строений под давлением ледяной массы, сформировавшейся на крышах. Властям Чикаго, традиционно снежного города, пришлось оправдываться из-за того, что им не удалось в течение нескольких часов высвободить из-под сугробов на проезжей части тысячи автомобилей. Единственное их оправдание – «мы не сталкивались ни с чем подобным в течение десятилетий», говорят представители мэра. Нью-Йорк готов нанести еще один удар по курильщикам, уже выдавленным изо всех общественных мест, включая рестораны, и выкладывающим больше $11 за пачку сигарет. Члены городского совета решили в среду запретить курение в городских парках, на пляжах и пешеходных площадях, к которым теперь относятся и знаменитые Таймс-сквер. Инициаторы этого указа намерены превратить Нью-Йорк в город здорового образа жизни, о чем с гордостью заявила на слушаниях председатель совета Кристин Куин. Критики же, среди которых немало и людей некурящих, говорят, что нью-йоркские власти доходят до абсурда, беря на себя роль няньки. Правозащитники, а вместе с ними и консервативные члены городского совета, которых, впрочем, считаны единицы в крайне либеральном Нью-Йорке, говорят, что необходимо остановить процесс превращения власти в последнюю инстанцию, диктующую людям, как им жить и что потреблять.
Вселенная может быть гораздо более населена, чем мы себе представляем, хотя большую часть среди наших неблизких соседей, скорее всего, составляют микробы. Такой вывод делают американские ученые, рассказывает Владимир Морозов.
Открытие сделано с помощью находящегося на космической орбите телескопа Кеплер, который с 2009 года ведет наблюдение за небольшим участком галактики вне Солнечной системы. Всего с помощью телескопа обнаружено 1235 небесных тел, которые могут быть планетами. На 54 из них возможна жизнь. До сих пор считалось, что за пределами Солнечной системы существует втрое меньше планет, и всего две из них могут оказаться пригодными для жизни. Вильям Баруки, научный руководитель исследований НАСА, сообщил, что на вновь открытых планетах имеются условия для возникновения жизни, необходимый размер, температура и расстояние от своей звезды. Для выявления других необходимых для жизни факторов – атмосферы, воды и углерода – пока еще не создана необходимая техника. Чтобы быть пригодной для жизни, планета не должна быть слишком большой, так как в этом случае она, подобно Юпитеру, может оказаться гигантским скоплением газов. Эксперты считают, что для возникновения жизни планета должна быть твердой и гористой, как Земля или Марс. Вильям Баруки предупредил, что наличие на планетах необходимых для жизни условий еще не означает, что жизнь там существует. Примером этого служит необитаемый Марс. Кроме того, может быть обнаружена не обязательно разумная жизнь, а всего лишь бактерии или плесень. Вот что рассказала в своем выступлении по каналу ABC сотрудник Астробиологического института НАСА, геобиолог Филлиса Вулф-Саймон. Я покажу вам бактерию GFAJ1. Она может использовать для своего роста не просто обычные химические элементы, но еще и мышьяк. Это еще одна приоткрытая нами дверь позволяет увидеть, что может поддерживать жизнь во Вселенной. При большом увеличении недавно открытая бактерия похожа на чищенную картошку. Ученые предупреждают, что на многих планетах могут быть и другие формы жизни, которые человек просто не в состоянии вообразить. Принадлежащий НАСА телескоп Кеплер вращается вокруг Солнца по космической орбите, которая проходит между Землей и Марсом. Небесные тела, за которыми наблюдает Кеплер, находятся в галактике Млечный Путь. Расстояние до них столь велико, что при нынешней скорости передвижения добраться до них можно было бы только за многие миллионы лет.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке».
Слушайте информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В Москве под эгидой Общественной палаты проходит круглый стол, посвященный судебному преследованию компании «ЮКОС». Такова одна из главных тем следующего часа программы. Естественно, мы вернемся и к ситуации в Каире, и к предварительным слушаниям по иску трех оппозиционных известных политиков к Владимиру Путину о защите чести и достоинства. И вас ждут все наши постоянные рубрики и другие репортажи. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Интервью Анастасии Волочковой Радио Свобода взрывает благосферу.
Комментарии экспертов.
Политолог Дмитрий Фурман об угрозе египетского кризиса.
В блогах Свободы.
Игорь Померанцев о поэтах Нью-Йорка.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио Свобода.